Давайте откроем вторую книгу Паралипоменон, 14 главу, и продолжим наше изучение. В 13 главе мы остановились с вами на том, как умирает Авия, и на престол восходит его сын Асса. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Асса, сын его, вместо него. В дни его покоилась земля 10 лет. И делал Асса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. Вы, наверное, помните, что когда царствовал Равоам, он оставил Бога, и следом за ним оставил Бога и весь народ, и начал поклоняться иным богам. Они начали насаждать священные дерева и устраивать высоты, начали строить жертвенники своим идолам и так далее и тому подобное. И Авия, очевидно, ничего не сделал по этому поводу. Они все так же продолжали стоять там. То есть во время правления Авия было некое смешание в поклонении. В Иерусалиме все еще поклонялись Богу, но людям также не запрещалось поклоняться иным богам и поклоняться как-то по-другому. Когда же ко власти пришел Асса, он сразу же начал с проведения духовной реформы. Он уничтожил всех идолов и все статуи, он уничтожил все жертвенники, посвященные иным богам, он вырубил посвященные дерева. Однако он не уничтожил всех высот, на которых люди также собирались для поклонения. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца. И спокойно было при нем царство. Но он не довершил этого дела до конца. Он все-таки оставил, как мы узнаем об этом позже, несколько высот. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И было у Ассы военные силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. Итого всей военной силы у него было 580 тысяч человек. И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мариши. И выступил Асса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мариши. И возвал Асса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». Представьте себе такую картину. У вас в войске 580 тысяч человек, и вы должны сражаться с армией, в которой 1 000 000 человек плюс 300 колесниц. Короче, поставив людей на исходные позиции, он делает, пожалуй, самый мудрый ход. То есть взывает к Богу и говорит: «Господь, мы нуждаемся в Тебе. В этом сражении все против нас». А когда вы находитесь в таком положении, когда все идет против вас, тогда самое лучшее — это чтобы Бог был на вашей стороне. Это очень правильно — взывать Господу в таких обстоятельствах. Если вы видите, что у вас не хватает сил к сражению, воззовите к Богу. И возвал Асса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному?» Он признает, что для победы Богу вовсе не нужна сильная армия. Он признает, что для Бога не составляет труда помочь нуждающемуся. Неважно, что это за проблема. Бог в состоянии разрешить ее. Для Бога ничего не стоит помочь. Для нас это может быть большой проблемой. Для нас это может казаться чем-то неразрешимым, но не для Бога. Мы смотрим на проблемы с позиции своих ограниченных способностей. Но с Богом какая может быть речь о невозможности чего-то для Бога? Не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Для Бога одинаково нетрудно исцелить что боль в ухе, что рак. Мы просто часто неверно думаем о Боге, как будто он такой же, как и мы, и сил у него не больше, чем у нас. В нашем уме он становится как бы проекцией нас самих, с теми же ограничениями, что есть у нас. Мы все одинаковые, независимо от того, насколько вы духовны. Каждый из нас ставит определенные границы тому, что Бог может сделать. Если, скажем, к вам подойдет человек с оторванной рукой и скажет: «Вы знаете, я был в Афганистане, и мне гранатой оторвало руку. Пожалуйста, помолитесь о том, чтобы Бог дал мне другую руку, а то как-то неудобно без правой руки. Может, старейшины церкви помолятся за меня, чтобы Бог дал мне новую руку?» Что бы вы ему ответили на его просьбу?
«Послушай, брат, мы, конечно, знаем, что Бог может сделать все, что угодно, но...»
И мы начинаем придумывать разные объяснения тому, почему Бог не даст ему новой руки. «Потому что я допускаю определенные границы, в которых Бог может действовать. Может, потому что я никогда не видел, чтобы Бог кому-то давал новую руку. Но это совсем не значит, что Бог не может этого сделать. Это не значит, что Он не сделает этого, если кто-то просто-напросто поверит Богу, что Он правда может это сделать. Для Бога это не представляется невозможным. Оторвите у ящерицы хвост, у нее отрастет новый. Мы в детстве очень любили отрывать им хвосты, чтобы у них могли новые вырастать. Или у осьминога, если у него оторвется одна из ножек, на ее месте вырастет новая. Даже банальный дождевой червь и то может вырастить себе недостающий конец, если он был отрезан. Но неужели Бог любит червяков больше, чем человека? Раз он делает это для червей, то неужели он не сделает это для человека? Неужели он любит морских звезд больше, чем вас? У нее ведь вырастает новая конечность, если старая была оторвана. Но у нас у всех сложилось такое впечатление, и должен признаться, у меня тоже оно есть. Я не прошу Бога о том, чтобы он дал новую руку или новую ногу человеку. И скажу правду, я не могу с верой молиться Богу об этом. Если бы ко мне подошел какой-нибудь человек и попросил меня сделать это, я бы не стал обманывать его, я бы помолился за него, но без веры в то, что Бог сделает это для него. Я бы лучше объяснил ему, почему Бог не сделает этого. Но самое главное, это то, что для Бога сделать это было бы так же легко, как исцелить больной палец. Той же сверхъестественную силу, какой Бог может забрать вашу головную боль, он может дать вам и новую ногу, новую руку или еще что-нибудь с такой же легкостью. Для Бога это ничуть не трудно. Трудность кроется в нас самих, потому что у нас есть тенденция приписывать Богу нашу собственную ограниченность. Господь, в Твоей силе помочь и сильному, и бессильному. Помоги же нам, Господи. Он просит об этом Бога. Интересно, что во всей этой молитве есть только одна просьба. Это «помоги нам». Все же остальное — это просто признание того, кто такой Бог, признание Его величия, Его могущества, Его славы. Он признает все это в Боге и потом просто просит Его об одном — «помоги, ибо, как говорит Он, мы на Тебя уповаем». Это действительно очень тяжелое состояние. Но порой это именно то состояние, в котором мы оказываемся, потому что иного выхода нет. Господи, если Ты этого не сделаешь, то никто этого не сделает. Я не часто сам попадаю в такие ситуации, когда оказываюсь вообще не в силах что-либо сделать. И поэтому я не всегда уповаю на Бога. Такое чувство, что пока я вижу возможность разрешить свою проблему каким-то другим путем, я буду пытаться это сделать. А если подвернется еще какой-нибудь другой вариант, другая идея, я хватаюсь и за нее. И я не приду и не возложу все на Господа до тех пор, пока не иссякнут все другие варианты. Когда я убеждаюсь в том, что сам я выбраться из этого не могу, только тогда я обращаюсь к Богу. Да, даже и тогда, когда я возлагаю все на Бога, я все равно не могу полностью расслабиться. Иногда я все так же продолжаю переживать. Иногда я продолжаю терзаться. Недавно мне позвонил один пастор, и он только-только вернулся с собрания совета школы. У него очень хорошая церковь, в ней уже около 1000 членов, и они уже давно выросли из своего помещения. И вот они стали подумывать о приобретении помещения одной школы. Для этого им нужно было 850 тысяч долларов. Сначала им нужно было 85 тысяч долларов в качестве залога, а потом в течение 3 месяцев необходимо было внести остальную сумму. Его очень беспокоило, где же они смогут взять такие деньги в такой короткий срок. Ну что ж сказать на это? Уповай на Господа, брат. Богу ничего не стоит помочь тем, кто в силе или бессильному. Бог в силах дать все, что необходимо. Он тебе дал уже начальные 85 тысяч. Позаботился ли он об этом? Ну да. Ну а какая для него разница, 850 или 85? Да ты знаешь, я как подумаю, что может так получиться, что все эти деньги могут пропасть. Это же деньги Божьих детей. Мне страшно становится при одной этой мысли. Я хорошо понимаю то, что он испытывал в тот момент. Ему было очень трудно покоиться в уповании на Бога. Но, конечно, 85 тысяч долларов — это приличная сумма, чтобы вот так ее выложить. И тем более, если потом не удастся собрать всю сумму, тогда ты все потерял. Что тогда ты скажешь людям? Знаете, Господь дал нам видение, чтобы мы купили это здание, а потом он нас подставил. Нам не удалось найти остальных денег, так что мы потеряли и здание, и 85 тысяч. Не самое лучшее положение, в котором мог оказаться молодой пастырь. Нелегкое положение для старого пастыра тоже. Но почему нам так трудно полагаться на Господа? Почему так трудно покоиться в Господе? Помню, когда мы оказались в подобной ситуации и собирались покупать 4 гектара земли под церковь, и тоже не знали, где достать деньги. Каждый раз, когда я проезжал мимо этого участка и был вынужден останавливаться рядом на перекрестке, ожидая, когда загорится зеленый свет, я смотрел на этот кусок земли, и все во мне начинало паниковать. Я даже обнаруживал, что сам с собой разговариваю. Я говорил: «Слушай, Чак, что же ты творишь с этими бедными людьми? У вас же все так хорошо». У вас на все хватает денег, 3 раза в воскресенье проходят служения, у вас есть свой счет в банке, который все время растет, а ты смотри, что ты делаешь. Ты же повязал себя этими 4 гектарами по рукам и ногам, и это еще только начало. Как только ты выкупишь эту землю, тебе нужно будет вложить более $1 миллиона в строительство помещений, плюс более 100 тысяч на ремонт тротуаров и дорог. Ты соображаешь, во что ты ввязался? А что, если все это лопнет? Что, если все это рухнет в один прекрасный момент? И вот я сидел, и с меня просто под градом катился от переживаний, от того, как сатана терроризировал мой мозг, и уж поверьте, именно так это и было. А потом я слышал голос Господа. Он говорил мне: «Чья это церковь?» Я отвечал ему: «Твоя, Господи». Тогда он спрашивал: «Чего же ты тогда переживаешь?» «Не знаю». И вот так мне удалось одержать победу. И после этого я исполнился такой радостью. Слава тебе, Господь! Это твоя церковь! Если все полетит, Господь, то это твоя церковь полетит! В общем, я просто сбросил с себя этот груз, потому что сам я не в силах был его вынести. Он спрашивал меня: «Кто все это заварил?» «Ты, Господь». «Отлично, тогда я за это и отвечаю». «Хорошо, Господь». Так что я сказал тому молодому пастору, который был на грани отчаяния: «Чья это церковь?» Он ответил: «Ну, Божья». Я сказал ему: «А кто все это заварил? Такой ли ты фантастический проповедник, что все приходят только чтобы послушать тебя?» «Нет». «Хорошо. Ну а кто тогда устроил так, что у вас появилась эта проблема с недостатком места в старом помещении?» «Господь». «Ну тогда», — сказал я, — «это его ответственность. Это же его церковь. Чего же тебе беспокоиться?» «Господи, на тебя уповаем. Но это не всегда легко сделать. Но когда мы делаем это, какое это дает нам утешение? Мне так нравится находиться в покое Божьем, когда я могу перестать мучиться и беспокоиться об этом, когда я могу передать все свои беспокойства Ему и могу сказать Ему: «Ну теперь сам или тони, или плыви, а я буду покоиться в Тебе». И вы знаете, Бог очень часто подводит нас к такому состоянию, когда мы находимся на самой грани, когда мы уже исчерпали почти что все свои ресурсы, чтобы тогда мы могли научиться уповать на Него и могли научиться просто покоиться в Нем. Так что уже не важно, что происходит, даже если мы пойдем ко дну, это Божья Церковь. Какая разница, как сказала Есфирь, если погибнуть, погибну. Это самое худшее, что может случиться. Это Его дело, Его Церковь, а я буду просто покоиться в Тебе, Господь. И вы знаете, у Бога есть намерения, о которых я даже мечтать не смел. У Бога были такие методы и пути, которые мне даже на ум не приходили. Я тешил себя мыслью, что покупка этого участка — это хорошая сделка, что мы всегда сможем продать половину его. Потому что зачем нам целых 4 гектара? Нам и 2 хватило бы. А на оставшихся 2 мы могли бы отстроить церковь. К тому же, продав 2 гектара, мы могли бы получить половину того, что заплатили назад. Но у членов совета церкви было больше веры, чем у меня. Нет, сказали они, нам понадобится вся территория. А я про себя думал, ну зачем нам целых 4 гектара? Да, мой девиз был «думай в небольших масштабах». Короче, они уговорили нас не продавать эти 2 гектара, и через какое-то время Господь продал 1 уголочек этого участка за половину того, что мы отдали за весь. Так что не нужно было продавать целых 2 гектара. Нам позвонили из одной компании и предложили эти деньги всего за 1 маленький уголок. Так нам удалось покрыть некоторую часть своих расходов. И вы знаете, Бог продолжал давать нам все необходимые средства для того, чтобы закупать материалы, и чтобы работа двигалась, и к моменту окончания строительства все было оплачено. Это так здорово видеть, как Бог действует, но еще более радостно — это научиться уповать на Него и покоиться в Нем. Мне кажется, это было самым большим уроком, который я вынес из этого случая. Я научился тогда по-настоящему покоиться в Боге, потому что я знал, что эта проблема была гораздо больше меня и моих сил. И до сих пор она остается больше меня, но поводов для паники нет, потому что я не прикладывал к этому делу и пальца. А теперь я даже и не посмею. Это Его церковь, это Его головная боль, а я просто слуга. Мне даже страшно думать о том, что нужно что-то делать для того, чтобы все здесь было так, как надо. Я знаю, что я не могу этого сделать. Я просто покоюсь в Нем, потому что Он так все чудно устраивает. Он сам строит свою церковь. И это так радостно видеть, как Бог работает. Не в твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господь, мы на Твоей стороне. Как это отличается от того, что часто происходит сейчас? Мы разрабатываем свои программы, и потом говорим Богу: Господь, становись на нашу сторону. Благослови эту программу, которую мы подготовили. Как часто мы пытаемся заставить Бога встать на нашу сторону? Я выбираю Бога. Ты, Боже, теперь на моей стороне. Теперь встань, Господь, чуть-чуть сзади и поддерживай любую идею или программу, которую я придумаю. Следуй строго моим указаниям, Господь, чтобы не получился конфуз. И сейчас я хочу, чтобы ты сделал то-то и то-то, сбегал сюда или туда. А потом, когда ты закончишь с этим, я дам тебе еще одно задание, чтобы ты еще в одно место сбегал. И мы смотрим на молитву как на средство, как добиться того, чтобы Бог исполнял мою волю. Но это абсолютно неверное представление о молитве, потому что Бог дал нам ее совсем не для того, чтобы мы посредством ее добивались исполнения своей воли здесь, на земле. Это ошибка, которую так часто допускают люди. Они думают, что молитва — это способ получить все, что тебе захочется. Главное только, чтобы они посильнее верили в это, что их воля может быть исполнена. Но ведь Иисус сам говорил: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Или: «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
И в другом месте он также сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Разве это не Иисус сказал? Не это ли его обещание?
Да. А кому он дал эти обещания? Кому он обращался, когда сказал: «Просите, и дастся вам»? Кому он сказал: «Все, что не будете просить, верьте, что получите, и будет вам»? Кому он обращался с этими словами? К толпе людей? Нет. Тогда с кем же он говорил об этом? Он говорил со своими собственными учениками. Именно им он дал эти чудные обетования в отношении молитвы. А что требуется от ученика прежде всего? Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Итак, кому Иисус говорит эти слова: «Просите, и дано будет вам»? Тем, которые прежде всего уже отвергли себя, и поэтому они уже больше не думают о себе, своих нуждах и желаниях, и даже уже не просят за себя, потому что они отвергли себя. Он говорит это к тем людям, которые полностью предали себя воле Божьей, точно так же, как сказал Иисус в отношении креста: «Впрочем, не моя воля, но твоя». Он обращается к людям, которые стопроцентно следуют за ним, и которые отвергли себя и посвятили себя тому, чтобы исполнять волю Божью, и которых заботит только то, чтобы Божья воля была совершена на земле. Вот таким людям он и сказал: «Просите, пожалуйста, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Так что это совсем не означает, что я теперь могу просить о исполнении любой своей прихоти, которая сделает мою жизнь еще более праздной и развратной. Но это означает, что я настолько предан Богу, что меня уже мало волнуют собственные нужды и желания. Единственное, что меня заботит, это то, чтобы Божье Царство распространялось и укреплялось. И поэтому все мои моления и прошения вращаются вокруг интересов этого Царства, вокруг погибших душ, которые меня окружают со всех сторон, вокруг того, чтобы Бог совершал свою работу в сердцах и жизни этих людей. Это здорово, иметь такой открытый доступ к силе Божьей в этом изголодавшемся мире. У нас сложилось неправильное представление о молитве, что будто бы Бог должен исполнять мою волю, выполнять мои требования, которые я представляю Ему в молитве. Это не так. У молитвы одна цель — исполнение воли Божьей, а не моей воли. Поэтому, если вы просите чего по воле Его, Он слышит вас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Молитва никогда не сможет изменить воли Божьей. Представляете, как было бы ужасно, если бы у молитвы была такая сила исполнять все просимое. Исполнение Божьей воли в вашей жизни — это самое лучшее, что может произойти в вашей жизни. Исполнение Божьей воли в какой-то конкретной ситуации — это самый лучший исход, который бы мог быть. Исполнение воли Божьей в жизни вашего ребенка — это самое лучшее, что могло с ним случиться. И из-за того, что он так сильно любит вас, он не станет изменять своей воли, чтобы удовлетворить вашу маленькую прихоть, потому что вы сами не видите всей картины, всего, что за этим стоит, и что это может за собой повлечь. Вы смотрите на это со своей ограниченной позиции, не в состоянии увидеть то, что Бог делает в более широком масштабе. И поэтому вы не всегда понимаете Бога. Именно поэтому вы иногда сердитесь на Бога. Вот поэтому вам иногда даже кажется, что все пропало. Бог не ответил на мою молитву. А я так верил, доверял Ему, что Он что-то сделает, а Он ничего не сделал. Почему? Я же сделал то, что требовал от меня Господь, потому что Бог не намерен исполнять вашу волю. Цель молитвы — совершить Божью волю в вашей жизни. И во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек. Именно вот так я начал смотреть на церковь. Господь, это Твоя церковь. Я буду уповать на Тебя и покоиться в Тебе. Это Твоя церковь, Господь,
Не дай ничему случиться с ней, не дай своей церкви обанкротиться, Господь, не дай своей церкви пойти ко дну.
Ты Бог наш, да не превозможет тебя человек,
и мы далеко не банкроты. Бог усмотрел все наши нужды, потому что мы признали господство Иисуса. Мы признали тот факт, что это Его церковь. Мы признаем, что когда Он благословляет нас деньгами, мы обязаны перед Ним использовать их так, как Ему будет угодно, на то, что Он хочет, чтобы они были потрачены. И вы знаете, это, наверное, самое большое бремя для совета церкви — правильно распорядиться теми средствами, которые Господь доверил нам. Поэтому мы и начали наше радиослужение. Нам показалось, что это будет прекрасным вложением денег, потому что в таком случае много других людей по всей стране смогли бы приобщиться к тому, что Бог сделал в нашей церкви. Потому что то, что Бог сделал у нас в церкви, стало результатом того, что мы стали изучать Его Слово, и люди стали укрепляться в Слове, стали познавать Бога и стали сильны в Слове. В результате Бог благословил церковь, потому что люди полюбили Слово, они начали еще больше узнавать Бога, больше понимать Его, их отношения с Богом изменились, стали более серьезными и значимыми. Бог изменил жизнь людей через это, и мы видим тот плод, который Слово Божье принесло в жизнь людей. И мы подумали, что самый лучший способ приумножить это начать транслировать изучение Его Слова по радио. И каждый раз, когда мы предпринимаем еще какой-то шаг в этом радиослужении и вкладываем еще во что-то новые деньги, Бог дает нам еще и еще. Мы даже не успеваем истратить их все, мы не успеваем за их поступлением. Поэтому мы опять работаем над тем, чтобы расширить границы нашего радиослужения. Теперь мы уже подумываем о телевидении, чтобы нести слово с экранов телевизоров. Еще мы думаем и молимся о том, чтобы Бог показал нам, каким еще способом можно доносить до людей благую весть. Мы подумываем о том, чтобы спонсировать концерты христианских певцов. Это, конечно, потребует от нас больших вложений, но зато через это тысячи и тысячи людей смогут услышать о Боге. Короче, мы сейчас много думаем о том, как можно с мудростью распорядиться теми средствами, которые Бог доверил нам, чтобы распространить Его работу по всему миру. Ну а если Бог куда-то нас ведет, направляет, то Он и обеспечивает. А когда Он обеспечивает, Он направляет. Чтобы все это использовалось для того, чтобы Царство Его росло и умножалось. И во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек. И поразил Господь Ефиоплян пред лицом Ассы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне, и преследовал их Асса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Итак, глава 15. «И когда они возвращались с войны со всею своей добычью, после победы, одержанной Господом, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Ассе и сказал ему, «Послушайте меня, Асса и весь Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Итак, навстречу ему выходит пророк Азария и очень прямо говорит ему такую фундаментальную истину. «Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, Он оставит вас». Это извечная Божья истина, и относится она к любому человеку. Господь будет с вами, пока вы будете с Ним, и если вы будете искать Его, Он будет найден вами. А если вы оставите Его, Он оставит вас.
Это основополагающая истина Божия, неизменная, непоколебимая. Сейчас Аса весь возбужден от того, что ему довелось пережить победу. Ему довелось стать свидетелем того, как Бог могущественным образом совершил это чудо и ответил на его молитву. И вы знаете, в такие моменты, когда ты сам своими собственными глазами видел, как Бог совершил чудо, ты просто в таком состоянии духа находишься, что вообще смутно представляешь реальность. Хотелось бы, чтобы Аса в ответ на эти слова только улыбнулся и сказал: «Слава тебе, Господь!» Эти последние слова явно были ни к чему. «Я никогда не оставлю тебя, Боже! Я же видел, что ты только что сделал! Тебе не нужно предостерегать меня об этом, но погодите! Всегда держите ухо навостре, когда Бог предупреждает вас о чем-то, независимо от того, как уверенно вы себя чувствуете в той или иной области. Потому что Бог слов на ветер не бросает. Если Он предостерегает вас о чем-то, в какой-то конкретной области, для этого есть веские причины. Так что прислушайтесь, потому что, как это ни странно, именно в этих областях человек позже и притыкается в том, о чем Бог его предупредил ранее. Осмелюсь сказать, что если вы в чем-то приткнулись, то это то, о чем Бог вас уже предупреждал. Но вы проигнорировали его предупреждение. У меня все в порядке в этой области. Я смогу устоять. Но Бог предупреждал вас об этом. Держись от этого подальше. Не ходи туда. Но, Господь, я же знаю, что делать в такой ситуации. Я прекрасно знаю, когда мне нужно будет уйти оттуда. Не ходи. Но, Господь, ты не понимаешь. Я же хочу пойти туда, чтобы свидетельствовать там о тебе. Я смогу вовремя уйти, со мной все будет в порядке. А потом позже вы плачете и говорите: «Боже, я не понимаю, почему я это сделал. Господь, какой я? Господь, помоги мне!» А он отвечает вам: «Помнишь, я тебе говорил, чтобы ты не шел туда. Видите ли, Бог предупреждал вас заранее, но вы не слушали его, вы не послушались его». Бог никогда не предостерегает вас по пустякам. Итак, здесь мы читаем о том, как Бог предостерегает царя. Итак, он говорит: «Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями, но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Асса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господен, который пред притвором Господним, и собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассия и Симеона. Ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Ассы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота 700 и из мелкого 7000, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. Какой чудесный завет! Ребята, давайте вступим с вами в завет, что будем искать Бога от всего сердца своего и от всей души своей. Вы знаете, это так здорово, когда люди сами собираются и вступают в завет. Бог будет стоять на первом месте в нашей жизни. Мы будем почитать Бога превыше всего. Мы будем искать Господа от всего сердца и от всей своей души. Как это здорово, когда люди вместе и по собственной инициативе решают вступить в завет, когда они отдают свою жизнь в руки Божьи. «Господь, я отдаю все, что у меня есть Тебе. Я полностью в Твоем распоряжении, Господь. Я хочу жить только для Тебя». И вот вы вступаете в этот завет с Богом, что вы будете искать Его всем своим существом. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. Но это немножко уж слишком, праведность нельзя узаконить. Если бы были такие законы, которые могли бы сделать человека праведным, тогда Иисусу бы не пришлось умирать. Но однако, это все равно достойно восхищения. Их ревность по Господу была очень сильна. Мы будем служить Господу, и если кто-нибудь не захочет, должен будет умереть. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов. Да, в общем, это было сборище настоящих духовных фанатиков. Они восклицали, хвалили Бога, трубили в трубы. «Боже, мы будем служить Тебе! Боже, мы отдаем себя в Твои руки! Господь, Ты будешь Богом нашей земли! Мы хотим, чтобы Ты был в центре нашей жизни!» В общем, это было потрясающее время в стране. Я бы хотел быть там, посреди них, разделить с ними эти радостные минуты, видеть, когда сердца всех людей обращаются к Господу, и какой при этом восторг на всех лицах. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царя лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Асса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Ассы было вполне предано Господу во все дни его, и внес он посвященное отцом его и свое посвящение в Дом Божий серебро и золотые сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Ассы. 16 глава. В 36-й год царствования Ассы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Ассы, царя Иудейского, не приходить к нему. Они решили перекрыть все каналы, связывающие Иудею с внешним миром. Для этого они начали строить укрепленный город. И Асса, который в принципе царствовал очень успешно, ибо целых 25 лет после той славной победы и вступления в завет с Богом у них ни с кем не было войны. К этому моменту он уже разбогател, укрепился, и вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». Они строят этот укрепленный город и готовятся к тому, чтобы напасть на нас. Поэтому я хочу, чтобы вы ударили по ним с севера. Но и поскольку практически все израильские войска находились ближе к югу и были задействованы в строительстве города, Винодад начал наступать на них с севера. Они взяли город Дан, что у самой северной границы Галилеи, потом стали продвигаться все дальше на юг, захватили территорию вокруг Галилейского моря, города, принадлежащие нефалимянам. И когда Ваасса увидел, что на него напали ассирияне и уже всю северную часть захватили, то он бросил работу над строительством города и переправил свои войска на защиту северных границ страны от атак ассириян. И когда он это сделал, Асса собрал всех иудеев, и они вывезли из этого укрепленного города все материалы, которые израильтяне использовали для строительства. И они взяли и построили из этих материалов несколько своих небольших укрепленных городов. Короче, его план удался. Его военные связи и богатства, к которым он прибежал, помогли ему благополучно выбраться из этого затруднительного положения. Ему удалось это сделать. Это была очень успешная операция. Они смогли развернуть войска и забрать у них все материалы. И так операция удалась. Однако вскоре к царю пришел пророк Божий. В то время пришел Ананий, прозорливец Касси царю Иудейскому и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и ливияне силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Да, он, наверное, еще не успел отойти от успеха своей военной кампании, все еще упивался восторгом от того, какой он мудрый, дипломатичный, какого он успеха добился, но тут к нему приходит пророк и говорит ему, что он поступил неправильно. Он говорит ему: «Ты понадеялся на сириян, на человека, и не уповал на Господа. Ты перестал сражаться во имя Господа. Ты больше уже не взываешь Господу о помощи. Ты уже не видишь нужды в том, чтобы Господь тебе помогал. И так как ты понадеялся на царя сирийского, а на Господа не уповал, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Неужели ты забыл, как в прошлом, когда на вас напало это здоровое войско ефиоплян и ливиян с многочисленными колесницами и конями, как вы тогда воззвали к Господу, и Господь предал их в руку твою? Пусть эта истина глубоко осядет сегодня в вашем сердце, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Что хотел сказать этим Бог? То, что здесь и сказано. Бог хочет использовать вашу жизнь. Бог хочет благословить вашу жизнь. Бог хочет излить на вас свои неисчерпаемые ресурсы. Он просто ищет тех, кого он мог бы использовать, через кого он мог бы изливать все, что у него есть в мир, потому что он желает привести к себе весь этот мир, что окружает нас. Богу нужны люди, которые могли бы это делать. Бог ищет тех, чьи сердца на все 100% обращены к Нему, чтобы Он мог поддержать их и явить им свою силу, чтобы Бог через их жизнь мог донести до этого мира то, что у Него есть. Господи, сделай так, чтобы наши сердца были полностью преданы Тебе. Не дай им сосредотачиваться на мирском или на своих собственных желаниях и намерениях, на своих собственных амбициях. Господь, сделай так, чтобы мое сердце было на все 100% предано Тебе. Не дай ему отвернуться от Тебя и пойти вслед моих собственных желаний. Боже, обрати мое сердце полностью к Тебе, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы найти тех, в ком он мог бы явить свою силу. Иными словами, Бог ищет таких людей, чья жизнь находится в гармонии с Его волей и намерением. И когда он находит такого человека, и когда тот просит Бога о чем-то, что касается его царства, тогда Бог обязательно даст ему то, о чем он попросил, потому что он просит это не для того, чтобы ублажать свою плоть и свои желания. Иаков говорит: «Вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для того, чтобы употребить для ваших вожделений». А как много из того, о чем мы молимся Богу, на самом деле является продуктом нашей собственной воли, нашими желаниями, которые мы хотим, чтобы Бог исполнил. Бог ищет таких людей, чьи желания устремлены к Нему и к тому, что от Господа, потому что Богу очень нужны такие люди. Сегодня мир находится в отчаянном положении. Богу нужны люди, Бог ищет людей, Его очи обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Господь, я хочу быть таким человеком. Я хочу, чтобы мои желания были в гармонии с Твоей волей, с тем, что Ты хочешь. Господь, я хочу быть полезным. В этом моя постоянная молитва. Господь, продолжай использовать меня. Я знаю, что так легко отвлечься на что-то другое, начать заботиться о чем-то другом, помимо Божьих намерений и планов, и в конце концов оказаться на полке. А я не хочу там пылиться. Я хочу оставаться полезным для Бога. Это единственная причина, по которой еще можно жить в этом загнивающем обществе. Есть только одна цель — это быть используемым Богом для Его целей. Я молюсь о том, что если я когда-нибудь начну жить для себя, чтобы Бог сразу же забрал меня отсюда, потому что в таком случае я просто попусту растрачиваю свою жизнь на то, что по большому счету не имеет никакого значения. Есть только одна реальная цель — это быть тем, кем хочет меня видеть Бог, быть рабом Божиим, исполняющим Его волю, чтобы через мою жизнь окружающие могли видеть то, как работает Бог, могли видеть Его силу, Его могущество. Бог ищет таких людей, и я хочу быть таким человеком. Я еще не являюсь им на 100%, но очень хочу, и Бог знает желание моего сердца и знает, что я предал свою жизнь Иисусу Христу, и что я хочу быть таким человеком, которого Бог может использовать. Мы читаем здесь, что Асса был очень разгневан на пророка. Истина очень часто возбуждает гнев и неприязнь. И он настолько был зол на него, что даже велел бросить его в темницу за такие слова. И это тот самый царь, который начал так хорошо, который так искренне молился Богу, который реформировал духовную жизнь народа, который вдохновил людей на служение Господу. Мы будем служить Богу, Он будет всегда в центре нашей жизни. И вот теперь этот же самый человек пришел в ярость от того, что пророк сказал ему правду от Бога, и даже заключил его в темницу. И сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И вот он умер. В тексте мы видим намек на то, что если бы он взыскал Господа, Господь бы исцелил его больные ноги. Но видите ли, у него появилась такая тенденция полагаться больше на человека и на плоть. Но плоть она всегда подведет. Уповать на человека — это пустая затея. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. А он перестал уповать на Господа, хотя именно с этого он начал. Грустная история человека, который некогда уповал на Бога, не понаслышке знал силу Бога, его великие победы, великие духовные возрождения, но который закончил тем, что стал полагаться на человека, и так и умер с этой надеждой. Глава 17. После того, как он умер, на его место воцарился его сын Иосафат. Иосафат был очень хорошим царем, и Бог укрепил его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. Ищите же прежде царство Божие и правды его, и это все приложится вам, — сказал Иисус. И возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее, и в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудинам народ, и с ними левитов, Шемаию и Нефанию, и Зевадию и Азаила, и Шемирамофа и Ионафана, и Аданию, и Тавию, и Тов Аданию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народ. И так он разослал по всем городам Иудеи разные группы, чтобы они учили народ путям Господним и закону Божьим. Фактически он опять обращает людей к Богу, прикладывая все усилия к тому, чтобы Бог вновь занял центральное место в жизни страны. И был страх Господен на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, а вновь 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных храбрых. Число воинов в армии приближалось почти к миллиону, и все они служили царю. И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом. Ахав был одним из самых нечестивейших царей, правивших в Северном царстве. Уж почему, я понятия не имею, и вот он отправился в Самарию, чтобы навестить Ахава. И когда он там был, Ахав сказал ему: «Послушай, я собираюсь напасть на Рамов-Галаадский и начать войну с сирийцами. Хочешь пойти со мной?» На что Иосафат ответил: «А почему бы и нет? Как ты, так и я. Мы ведь заодно. Конечно, я пойду с тобой». Короче, они вышли сразиться с сириянами у Рамов-Галаадского. Но перед самым выходом Иосафат спросил: «Есть ли здесь пророк Божий, у которого мы могли бы спросить, будет ли с нами Господь или нет?» Короче, они созвали всех пророков, целых 400 человек, и все они говорили царю: «Иди, Господь будет с тобою, даст тебе успех и предаст их в руку твою». Тогда Иосафат спросил: «А нет ли у вас еще какого-нибудь пророка?» Смотрите, все 400 пророков говорили одно и то же, но Иосафат почему-то чувствовал, что что-то здесь не так, и поэтому он спросил, нет ли здесь еще пророка Божьего. Ахав ответил: «Есть один по имени Михей, но он никогда ничего хорошего обо мне не говорит. Честно говоря, я не очень-то хочу звать его, потому что он только плохие вести мне приносит». Но Иосафат сказал: «Не говори так, может быть, на этот раз его пророчество будет добрым. Давай позовем его и посмотрим, что он нам скажет». В общем, они послали за ним одного слугу, который предупредил Михея, чтобы тот на этот раз говорил только добрые слова о царе, чтобы ничего плохого о нем не говорил. И пришел он к царю и сказал ему: «Царь, Михей, идти ли нам войной на Рамов-Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь: «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господне? Но если ты хочешь знать правду, я скажу тебе ее, царь». Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». То есть он пророчествовал о том, что царь падет в сражении. Тогда Ахав обратился к Иосафату и сказал: «Видишь, я же говорил, что он никогда ничего хорошего обо мне не говорит». Ну а пророк продолжал и сказал Михей: «Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его». Какое потрясающее видение было этому пророку! Престол Божий и все воинство небесное. И сказал Господь: «Кто влек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, и стал пред лицом Господа и сказал: „Я увлеку его“. И сказал ему Господь: „Чем?“ Тот сказал: „Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его“. И сказал он: „Ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так“. И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, тот самый, который сделал железные рога и бегал с ними, как сумасшедший, и говорил: „Сими избодаешь сириян до истребления их“. Так вот, он ударил Михея по щеке и сказал: „По какой-то дороге отошел от меня дух Господен, чтобы говорить в тебе“. И сказал Михей: „Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться“. Тогда царь Израильский приказал схватить его и бросить в темницу, и держать его там до тех пор, пока он не вернется в мире. На что Михей ответил: „Если ты возвратишься в мире, тогда я лжепророк“. Да, вы знаете, наверное, немножко трудно понять, что здесь происходило, как действовал Господь, Зачем Бог позволил этому духу лжи войти в уста всех этих 400 пророков, чтобы затащить царя в это сражение при Рамофе Галаадском? Честно говоря, я не хочу рассуждать на эту тему, так как у нас нет на это время. Но вот что я хочу сказать. Бог имеет определенные намерения, и Он делает все таким образом, чтобы эти намерения исполнились. Даже сатана служит тому, чтобы совершались намерения Божии. Бог дал ему определенные ограничения. Он может делать только то, что Бог позволяет ему. Помните, как сатана ворчал по поводу тех ограничений, которые поставил ему Бог в отношении Иова? Но в любом случае, Бог использует сатану для приведения в исполнение своих целей и намерений. Бог сотворил человека существом свободным. Он дал ему способность самостоятельно принимать решения. Он дал человеку способность делать выбор, но чтобы человек мог воспользоваться этой способностью, нужно было, чтобы было из чего выбирать. Если у вас нет более одного варианта, тогда какой смысл или ценность в том, что у вас есть эта способность выбирать? Тогда зачем вообще Богу нужно было давать мне эту удивительную способность? Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему». Существо, которое сможет думать и принимать решения. Он сможет делать выбор. Но ведь ему, оказывается, не из чего выбирать. Вся Вселенная состоит только из всего хорошего. Альтернативы-то никакой нет. Так что ты можешь выбирать. Но выбирать-то не из чего. Поэтому Богу нужно было сделать так, чтобы эта альтернатива появилась. Вот почему Он позволил сатане восстать против себя. Чтобы у человека теперь был выбор, и чтобы Богу знать наверняка, что этот человек искренне любит его и служит ему от всего сердца. Потому что Бог всегда хотел, чтобы человек любил его и был в общении с ним. Но как узнать, искренне ли это любовь или нет, если у человека нет другого выбора? Поэтому-то Бог и допустил этот бунт сатаны. Поэтому-то Бог и посадил это дерево в саду. И позволил сатане воспользоваться этим деревом для того, чтобы у человека появилась эта возможность воспользоваться своей способностью выбирать, и чтобы Бог мог принять искреннюю и подлинную любовь от человека, который сознательно избрал любить Бога. Бог и вам дает эту способность делать выбор. Вы совсем не обязаны любить Бога, вы вовсе не обязаны служить Богу. Вы не обязаны выражать Богу свою любовь, но у вас есть выбор. Вы можете это сделать, если вам захочется. И если вы сами изберете служить Богу, тогда Бог будет знать, что вы сделали это по собственному выбору. Это значит, что это исходит из вашего сердца. Я не обязан делать этот выбор. Если мне хочется, я могу даже ненавидеть Бога. Я могу избрать не подчиняться Богу. Я могу избрать жить по плоти и неповиновении Богу. Я имею на это право. Но когда я сам сознательно избираю любить Бога, служить Богу, отдать свою жизнь Богу, тогда Он сможет узнать, что моя любовь неподдельна, мое посвящение искреннее, потому что я не обязан был этого делать. И именно так Бог может иметь те близкие и теплые отношения, которые Он так желал иметь с человеком. Итак, здесь мы читаем о том, как Бог позволяет этому духу, духу лжи, войти в уста всех этих пророков для того, чтобы заставить этого царя пойти на Рамов-Галаадский. Возможно, вы спросите, неужели Бог не мог как-то по-другому это сделать? Конечно же, мог. Но Он избрал поступить именно таким образом, и у Него есть на это и право, и сила. И я не могу оспаривать те решения, которые принимает Бог. Я не знаю, почему Бог избрал меня. Я рад, что Он это сделал. Я не собираюсь спорить с Ним об этом. Я вообще принял такое решение. Никогда не спорить с тем, что делает Бог. Потому что я знаю, что Он гораздо мудрее меня. Поэтому я просто говорю Ему: «Господь, если это то, что Ты избрал, то Ты знаешь, что это самое лучшее». И план Бога сработал. Ахав пошел на Винодада и Сириян, а Винодад, царь Сириян, сказал своим военачальникам: «Нам нужен только один царь Ахав, так что постарайтесь поймать именно его, Это цель этого сражения — захватить Ахава царя. Не беспокойтесь об остальном войске. Если нам удастся схватить царя, они сами сдадутся. И когда началось это сражение, Ахав сказал Иосафату: «Слушай, мне бы очень хотелось самому принять участие в сражении. Давай я переоденусь в одежды простого воина, а ты надень мои царские одежды и поезжай в моей колеснице, а я сяду в другую. Я очень хочу быть в гуще сражения». Короче, Иосафат перебрался в колесницу Ахава, надел на себя все, что было на Ахаве, а сирийские военачальники, конечно же, стали выискивать царскую колесницу. И когда они ее увидели, они окружили ее и сидящего в ней Иосафата. Но он начал кричать, и когда они увидели, что это был не Ахав, они перестали преследовать его. А между тем один человек просто взял и натянул лук и решил на удачу запустить стрелу. В общем-то, он конкретно ни в кого и не целился, просто наугад стрелял в гущу врагов. И Бог сам направил эту стрелу, и она попала прямо в Ахава, но он продолжал сражение, а на закате солнца он скончался. Божье пророчество по отношению Ахава было исполнено. Его намерение совершилось, а Иосафат возвратился к себе в Иерусалим. Да благословит нас Господь следовать за ним. Аминь.